Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня мы поговорим с вами о проблемах «новой» в кавычках психотерапии. Как сказал батюшка Игнатий Брянчанинов, «ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его». Психотерапией называют отрасль медицины, самозванно принявшую на себя взамен религии бремя лечения, в кавычках лечения, душ человеческих. В 90-е годы нашего столетия получили распространение в России методы психоанализа Зигмунда Фрейда, аналитической психологии Карла Густава Юнга, аутогенная тренировка Йогана Шульца, гештальт-терапия Фридриха Перлза, голотропное дыхание Станислава Грофа, гипноз Милтона Эриксона, йога, буддизм и другие. Попробуем кратко осветить эти методы лечения, в кавычках, души человека и оценить, насколько они заменили религию и приемлемы в русской медицине. Психоанализ, разработанный Зигмундом Фрейдом, заключается в интимном обсуждении проблем пациента ежедневно, много лет подряд. При этом врач-психоаналитик сидит у изголовья, пациент лежит на кушетке и не видит врача. С христианской точки зрения, психоанализ представляет собой попытку замены таинства исповеди в церкви. При постоянном контакте с пациентом происходит усиление влияния врача на больного, и, наконец, больной перенимает все или почти все взгляды и реакции врача. Какие же взгляды у психоаналитика? Фрейд стержневым положением избрал инстинкт продления рода, исходя из принципов Каббалы. Главным своим открытием он считает открытие бисексуальности человека, то есть мужчины хотят мужчин и женщин, а женщины – женщин и мужчин. Фрейд отлично понимал, что люди внушаемы, и огромные надежды строил на международную организацию, занимающуюся полной переделкой мышления человека. Людей, прошедших многолетний психоанализ, он рекомендовал направить во все страны для размножения, в кавычках, себе подобных. Надежды на лечебную ценность психоанализа, которые некоторое время питала публика, не оправдались. Лечебные результаты психоанализа оказались весьма скромными. Можно познакомиться поподробнее с ними в соответствующей литературе. Например, в книге «Человек-волк» хорошо видна пустота жизни, серость будней, безысходность русского человека, поменявшего православную традицию спасения души, на новый метод расчленения души – психоанализ. Результаты психоанализа «великим» в кавычках Фрейдом этого человека через много лет врач Рут Макс Брюнсвик описывает так. Представившийся мне человек был повинен во множестве мелких обманов. Самым поразительным же было то, что он совершенно не осознавал своей нечестности. Во время анализа его поведение было лицемерным. Я бы предложил оценить результаты лечения психоанализом как нулевые, но этого нельзя сделать, потому что в литературе достаточно много описано результатов депрессии, самоубийств и психопатологии как у врачей-психоаналитиков, так и у их пациентов. Таким образом, результаты психоанализа можно оценить как отрицательные. К сожалению, меняется даже внешний взгляд некоторых психоаналитиков, у которых появляется отсутствующий взгляд, заторможенность, рассеянность, депрессии и прочие признаки душевного нездоровья. Как же окончил свои дни сам заблудший Фрейд, считавший религию неврозом навязчивых состояний? На крайней пропасти растления, он был гомосексуалистом и поклонялся Бафомету, сатане, больной раком ротовой полости, основатель психоанализа, фактически покончил с собой, попросив доктора Шора дать ему яд. Так закончились богохульные рассуждения лукавого Фрейда. Идеи масона высокой степени посвящения Фрейда широко тиражируются заблудшей печатью. Как и само вечное противостояние Фрейда христианству, так и тиражируемые его идеи часто являют противоположность нормам морали и нормальной психологии. Вот их краткий перечень. Энергия жизни Эрос, продление телесной жизни и человеческие страсти ставятся во главу угла. Сам Фрейд прямо говорит, что исполнять животные страсти – это дьявольски хорошо. Второе. Бисексуальность, запрещенная Библией, считается нормой. Третье. Таинство исповеди в психоаналитическом проекте заменяется на врачебные кабинеты кодирующих психологов. Четвертое. Психоаналитик навязывает пациенту свой образ мыслей и картину мира, противоположную христианской. Протест больного называется сопротивлением, и цель психоанализа – его устранить. Пятое. Делается попытка снять чувство вины, то есть голос совести, который внутри каждого человека указывает, что хорошо и что плохо. Человек подвергается растлению. Постоянное рассматривание и пережевывание низменных человеческих страстей через привлечение внимания приводит к искушениям. Седьмое. Придается фундаментальное значение снам и образам, видениям и чувствам. При этом огромную настороженность опытных православных душеведов по поводу запутывающих человека бесовских искушений в снах. Отрицание ценности смысла снов. Психоаналитики пытаются заменить на трактовки весьма легкомысленные и наукообразные, как результат – депрессии и самоубийства. Ввиду краткости нашей беседы нет возможности дальше продолжать перечень заблуждений Фрейда. Господь ему судья. Однако вызывает крайнее удивление попытки некоторых психиатров использовать психоанализ в лечебной практике ввиду его не только явной неэффективности, но и опасности. Сподвижником Фрейда некоторое время был Карл Густав Юнг, который применил свои связи для распространения психоанализа. Этот крупный спирит увидел однобокость психоанализа, отрицающего мистику, в то время как Юнг был уверен в реальности существования мира духов, занимаясь оккультизмом. Он отошел от психоанализа, чем был крайне огорчен Зигмунд Фрейд, так как Юнг был лучшим его учеником. Карл Юнг пытался создать аналитическую психологию, свою новую методику лечения болезни души, однако не смог. Получилась лишь копия старых языческих верований буддизма, неэффективная практически затеоретизированная философская концепция. Деградация от католического христианства в сторону язычества особенно ярко видна в его напечатанном предисловии к изданию «Тибетской книги мертвых». Конечно, регресс к язычеству Карла Юнга можно понять. Во-первых, в Швейцарии тогда сильна была школа масона Рудольфа Штайнера, редактора журнала «Люцифер», который совместно с Блаватской активно разрушал христианство и использовал идеи реформированной йоги, буддизма и оккультизма. Думается, этого влияния Юнг не мог избежать. Во-вторых, благодатная апостольская православная церковь была далеко – в России, в Греции, в Иерусалиме, в Египте. И Юнг, а не исключено, что поначалу это был честный исследователь, не видел не только реальности божественных чудес, к которым его душа стремилась, но не имел возможности прикоснуться к аскетическому монашескому православному опыту. Возможно, он мало был знаком с богословской и аскетической литературой православия. Негативные стороны приземленного католицизма оттолкнули его, и Юнг перешел в простоватый протестантизм, слабый в практике мистицизма и, конечно же, заблудился в сильных языческих традициях. Он писал: «Наша западная спесь по отношению к индийским воззрениям есть признак нашего существенного варварства, далеко не предчувствующего даже необычайную глубину этих идей и их изумительную психологическую верность». В целом, аналитическая психология во многом повторяла психоанализ на пути переделки мировоззрения пациента, его терминологию и мышление психоанализа, хотя и расширяла картину мира до включения оккультных феноменов. Но юнговский метод также оказался опасен для больных и здоровых, также встречались случаи самоубийств от занятий этими небезопасными методиками. Наконец, словно в насмешку над верованиями Юнга, его современник, опытный оккультист Адольф Гитлер, избрал своими помощниками и советниками свыше 1000 тибетских буддистов. Победоносные русские войска в апреле 1945 года обнаружили в подвалах разрушенного Берлина многочисленные трупы махатм с Тибета. Перед Второй мировой войной развивали собственные теории Йокрама Чарака, он же Аткинсон Уильям Уокер, и последователь йоги Йоган Шульц, считающийся создателем аутогенной тренировки. Прообраз аутотренинга, формулировки самовнушения Аткинсона даже в среде доморощенных йогов считаются опасными в связи с возможным развитием параноидальности. «Я – центр влияния и силы. Я бессмертен и неразрушим». Формулировки Шульца же более нейтральны, однако балансируют в методе между гипнозом и самовнушением. Небольшой пример помогает понять опасные механизмы аутотренинга. Однажды после лечения у психотерапевтов по поводу невроза пациентка стала слышать голоса, которые призывали ее вступить в контакт с космосом. Но продолжение лечения еще более участило слышание голосов. Тогда пациентка решила посетить экстрасенса и сказала экстрасенсу, что совершенно измучена голосами, которые не дают ей покоя. Экстрасенс заявил, что избавиться от наваждения легко. Нужно прийти домой, сесть на стул, закрыть глаза, представить перед собой экран наподобие телевизионного и сказать громко: «Я не хочу вступать с вами в контакт». Воодушевленная пациентка побежала домой, села на стул, закрыла глаза, представила экран и громко сказала: «Я не хочу вступать с вами в контакт». Но неожиданно на экране высветилось: «Не хочешь – заставим, не хочешь – заставим, не хочешь – заставим» и так далее. Пациентка была доставлена в психиатрическую лечебницу с серьезным обострением. Такова цена и опасность излишнего развития воображения, рекомендуемого Йоганом Шульцем. Вот что он писал: «Все формулы аутотренинга нужно наглядно представлять как светящиеся буквы в темноте, при закрытых глазах, как мелодию, звуковую фразу, картину и так далее. Взятый из медитации метод аутотренинга опасен открытием врат восприятия бестелесного мира, в котором обязательно наступает контакт с бесами со всеми вытекающими последствиями для адепта аутотренинга. С сожалением приходится признать, что метод Шульца не оправдал возлагавшихся на него надежд врачей. В целом, аутотренинг явился своего рода одним из плацдармов для возвращения в христианские страны языческих культов. Распространяющиеся в наше время методы групповой психотерапии Фредерика Перлза, сына масона, называют гештальт-психотерапией. Человек объявляется целостным со своими чувствованиями, инстинктами, плотью и причиной происхождения неврозов якобы считается разрыв этой целостности. Практика гештальт-терапии объявила своим призванием вернуть человека к цельности, то есть завершению гештальта через реализацию любых желаний. Одновременно предполагается, что уйдут психические расстройства. Реально, гештальт-терапия представляет собой возврат к древним языческим вакханалиям, оргиастически-мистическому культу Диониса. Перлс открыл институт психотерапии в Исалине, в Соединенных Штатах Америки. Он пишет: «Я рекомендую совместные купания для моих непрофессиональных групп и настаиваю на них для профессионалов – психиатров, психологов, священников и так далее. Они всегда разочарованы отсутствием щепетильности и длительных разговоров и удивлены отсутствием ожидаемого возбуждения от наготы. Они дотрагиваются друг до друга, в основном в виде массажа. Открытый секс и насилие редки». Конец цитаты. Как это часто бывает в оргиастическом культе, описаны случаи одержимости и трансов. Сам Перлс называет себя полиморфным извращенцем и признается в гомосексуализме. Очень жаль, что этот психотерапевт, в кавычках, достиг такого состояния души, что назвал свою автобиографическую книгу «Внутри и вне помойного ведра». Фредерик Перлс и его последователь Джон Н. Райт объявили о том, что гештальт-терапия имеет много сходного с дзен-буддизмом. Сущность же дзена знатоки кратко определяют двумя словами «все можно». Научно разрешенным способом развиваются методы гипнотизеров. Известный специалист этого круга, психотерапевт Милтон Эриксон, выпустил книжку «Глубокий гипнотический транс. Индукция и использование», в которой описываются особенности процесса зомбирования, привлечение внимания, затем ожидание секундного перерыва потока сознания, затем внедрение, команда и наблюдение кодированных поступков человека в отдаленном будущем, называемых постгипнотическими действиями. Знакомясь с блестящими результатами гипнотизеров, сначала становится страшно от этого знания, но потом радостно от мысли, что есть у нас православная церковь, прибежище и надежная защита от зомбирования. Очень жаль, что у невоцерковленных людей такой защиты нет. Рекламируемая в последние десятилетия голотропная терапия Станислава Грофа представляет собой откровенный регресс к древнему языческому шаманизму, о чем он и сам, не скрываясь, говорит. Занимаясь экспериментами в области наркотиков и их влияния на сознание людей в 60-е годы, после запрета на психодислептики ЛД-52, психодислептики – это переводится «химические препараты, нарушающие сознание». Станислав Гроф изобрел метод дыхания под ритмическую музыку, вводящий в транс, подобный шаманскому. Психотерапевтическая ценность этого метода оказалась крайне низкой, так как временное исчезновение невротических симптомов сменялось на их возвращение или ухудшение состояния. Поэтому голотропное дыхание чаще используется для получения острых ощущений группами молодых людей. У ряда людей во время сеансов открываются врата восприятия мира духов и происходят психические феномены, видения, телесные ощущения вплоть до судорог, мочеиспускания и оргазма во время транса. Некоторые утверждают, что открылся третий глаз. Долго пребывая в подобном состоянии, они получают психические отклонения. Сам автор этого метода Гроф много рассуждает о переживаниях околородового периода под этот тихий обман, занимаясь активной проповедью оккультизма расшатыванием человеческих норм морали и повторяет почти все известные идеи теософии или откровенного язычества. В результате подобной терапии некоторые последователи его переходят в разряд оккультистов, буддистов, йогов и прочее. И напрасно. Вера в Махатам заканчивается Гитлером, и не следует забывать уроки истории и подвалы Берлина. Наконец, американский учебник «Психология личности. Личностный рост» признает методами психотерапии йогу и буддизм. Это признание подводит последнюю черту под вековым развитием «новой психологии», в кавычках. Оторвавшись от христианства, священного писания, священного предания и учения отцов церкви, человеческое искание неизбежно вернулось в лапы язычества. И огромное количество сект под кодовым названием «психотерапевтические группы» с хохотом принялось расшатывать человеческую мораль, этику, традиции и нормы душевной жизни. Эти неразумные забыли предупреждение Господа: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Лука, глава 17, стих 1-2. Некоторые выводы. Секрет отклонений современной психотерапии заключается в первоначальной ошибке, деформации системы координат, в которой разворачивается мысль и чувство. Это произошло от того, что отсутствует понятие нормы. Так что же такое норма, ось координат и исходная безначальная точка ноль? Норма – это христианская мораль. Игнорируя ценность морали, любой психолог и психотерапевт автоматически оказывается вне нормы. Мы, православные врачи, в хаосе повсеместного растления не забыли об этом, и мы заявляем, для лечения душевных расстройств методы новой психотерапии абсолютно непригодны, потому что они неэффективны катамнистически, то есть отдаленные результаты либо нулевые, либо отрицательные. Новые методы опасны для личности и вредны для общества, возвращая его во тьму веков безумно кровавого язычества. Психотерапия или лечение души – дело слишком тонкое, чтобы быть делом ума человеческого. Это по преимуществу дело церкви, и наша задача, православных врачей, помочь процессу воцерковления народов России и сохранения психики людей под благодатным покровом апостольской церкви. Очень горько видеть, как тысячи и тысячи молодых людей слепо погружаются в психические эксперименты, из которых некоторые не возвращаются к нормальной жизни. Психические расстройства происходят от влияния бесовского мира по попущению Божию, как мы видим из Библии. Например, в книге Иова говорится, что попущению Божию тело Иова было отдано сатане на время болезни, но разум его не был отдан. Человеческий разум не может справиться сам по себе или с помощью другого человека, но только лишь по воле Божией может избавиться от расстройств. Для этого необходима помощь священника, который подробно расскажет болящему, что делать, и буквально за руку проведет его по пути освобождения от нервно-психического расстройства. К этому призваны таинства церкви, которые я бы, как врач, назвал методиками лечения душ человеческих. Известны многие пути к победе над неврозами. Это целительное общение с духовными людьми, посещение святых мест, поклонение святым мощам, благодатным иконам, омовение в источниках, послушание в монастырях, отчитки в церкви и многие-многие другие целительные, поддерживающие силы душ человеческих. Завершая эту беседу, хочется поделиться радостью с читателем, наблюдая методологический и практический тупик неоязыческой психотерапии, мы одновременно становимся свидетелями возрождения славной церковной традиции и возвращения благодати Божией, которая являет себя в чудесных исцелениях душ человеческих. Слава Господи святому воскресению Твоему! Укрепи, Господи, всех болящих и страждущих. С вами был врач-фитотерапевт Всеволожской поликлиники Алифанов Александр Александрович.